Шалом, дорогая церковь.
Шалом.
Рад, что я здесь и опять.
Еще раз скажи, никто не отвечал.
Шалом.
Шалом.
Еще раз.
Шалом.
Шалом.
Шалом, друзья.
Шалом.
Да, рад, что я опять здесь. Вот. Но о себе, да, правильно сказал пастор Павел, что у всех, в принципе, наркоманов судьба очень похожа. Там, может, история немножко разная. Я сам с Ташкента, то есть я родился там и рос. И, ну, семья у меня приличная, то есть отец, он был главным инженером. Мать, то есть когда мы родились, она стала домохозяйкой, чтобы смотреть, то есть воспитывать нас. И то есть действительно о нас заботились. Вот. Но не, я, допустим, не понимаю, то есть, ну, почему, допустим, в моей жизни так получилось, что, ну, наверное, может, я не хотел слушать то, что мне говорили. То есть мне всегда желали хорошего, а я всегда хотел делать по-своему. То есть, хотя, то есть сейчас уже, ну, как отец, но, правда, у меня маленькая еще дочка, то есть я понимаю, что всегда родители желают своим детям только хорошее. Но и с другой стороны, я понимаю о том, что когда у родителей нет библейского основания, то есть все их хорошее, оно так крепко не может держаться. То есть да, они вкладываются, они какие-то вещи, через что они проходили, опыт какой-то свой дают, но там нет основания, то есть, которое, слава Богу, сейчас есть у нас. То есть это Иисус Христос, которое действительно мы можем читать, понимать его через молитву, то есть понимать, что от нас хочет на сегодняшний день Господь. Вот, я благодарен, что Бог меня нашел. Вот, я в свои, ну, 13 лет, насколько я помню, я попробовал первый раз сигарету, и вот мы только научились курить затяжку, и буквально там через 2 дня уже кто-то из друзей у своих старших братьев принес анашу, ну, марихуану. То есть мы попробовали, не скажу сразу, мне это понравилось. Уже, наверное, лет в 16 я стал выпивать, да, ну, да, в 16, наверное. Вот, и это продолжалось несколько лет, и, наверное, лет в 21 я попробовал уже тяжелые наркотики. Сначала это был опиум, потом героин появился. Вот, и то есть я, насколько себя помню всегда, я очень любил кайф. То есть, действительно, я его любил, мне нравилось быть и в пьяном состоянии, мне нравилось быть и под наркотиками. То есть, это было мое такое ощущение свободы, радости, не знаю, как это назвать. Ну, то есть, естественно, как и у всех наркоманов, приводит это рано или поздно к тюрьме, ну, сначала к милиции, проблема начинается с милиции, потому что на наркотики это надо много денег. И тех денег, которые ты можешь взять у родителей, которые ты можешь заработать, их всегда не хватает, потому что доза повышается. Вот. И пришло такое время, что, то есть, у нас, ну, в Узбекистане, как, наверное, во всей Средней Азии, там очень большие срока за и употребление, и тем более продажу. И меня должны были забрать милиция, потому что они уже все про меня знали. Я пришел к отцу и сказал, что если ты мне не поможешь деньгами, то меня закроют. И так как у меня отец еврей, он ночь подумал, говорит, ты поедешь в Израиль. И буквально за месяц меня собрали в Израиль, то есть я там отказался, ну там на мне квартира была, быстро-быстро все это. И я уехал в Израиль, я оказался один, я уехал там Мерказ Клита, ну это куда сначала людей, которые только новые репатрианты приезжают по программе, их принимают туда. Я должен был там прожить 5 месяцев и научиться там языку, и, то есть, ну, влиться как бы в общество. Через 2 недели меня оттуда выгнали уже, то есть, естественно, там за распитие спиртных напитков и наркотиков. То есть я оказался на улице, и если так раньше можно было сказать, что я был таким, ну, цивильным наркоманом, то есть в том плане, что у меня были родители, я мог всегда прийти к ним, переодеться, умыться, то есть всегда выглядеть достойно, то там я в течение месяца, то есть опустился очень быстро. То есть мы жили на улице в заброшенных зданиях. То есть я думал, зачем мне снимать гостиницу, то есть с теми ребятами, с кем я познакомился, которые уже много лет там жили. Мы обворовывали магазины, и нам, в принципе, особо не нужно было, то есть что нам поехать, купить наркотики, вернуться. Ну, там не то, что это, ну, мы в грязи в какой-то жили, но это заброшенные здания, то есть там заброшенные дома, там у нас были кровати. Вот. И единственное, что я, то есть, получил от наркомании, это инвалидность. То есть сейчас у меня есть инвалидность, за что мне платят. Я благодарен, то есть, Господу и государству, нам не платят пенсию, то есть по инвалидности. Вот. И, ну, это действительно для меня поддержка, но я знаю тоже, то есть врачи признали меня инвалидом и дали мне пожизненную инвалидность. То есть год сначала они мне дали как проверку, и сейчас мне установили пожизненную. То есть, ну, как бы врачи сказали, мы тебе помочь не можем. Ну, у меня тромбоз вены, то есть проблема с ногами, с тромбами. Вот. Но я верю, что Бог, то есть Он может меня исцелить. В это я верю. Почему до сих пор не исцелил, не знаю. Но я верю, то есть я на самом деле тогда еще жалел, когда только пришел к Богу. Это был 2008 год, я сидел в тюрьме год, и там мне рассказал парень, что есть такой реабилитационный центр, где помогают наркоманам-алкоголикам, что это христиане. Я сначала так смеялся за ним в тюрьме, но так как мне выйти было некуда, а последний срок, который я досиживал, я хотел просто выйти и сделать себе передоз. Потому что, ну, то есть я понимал, что я конченый наркоман, и выхода у меня нету. То есть у меня нету специальности, у меня нету языка, и сейчас я уже это ничего приобрести не могу, потому что у меня нету здоровья для того, чтобы это все приобретать. Вот. И я понимал, что, то есть в Ташкент возвращаться я тоже не хочу, потому что здесь страдаю только я, а там еще будут страдать мои близкие все. То есть, ну, я понял, что я в тупике, в свои 33 года, и все, я потерян для этого мира, то есть для этой жизни, а другой жизни я не знал. Вот. И слава Господу, что я пришел в этот реп-центр. То есть было не все просто, но когда вот Бог меня коснулся, я помню первый раз, это было, наверное, через месяц, может, 3 недели, Бог мне тогда уже дал маленькую веру, то есть мы... Она была, то есть, но там, на котором домой я был, там, значит, каждое собрание стояла такая шкатулочка, лежали бумажечки, и мы должны были писать, ну, кто хотел, писал там, что он хочет, и, значит, потом это кидалось все в коробочку, и это все сжигалось, ну, отдавалось Богу, пастор молился, и это сжигалось. И, то есть, многие не писали этого. Но я тогда писал, помню, каждый день. То есть я писал, исцели мои ноги, исцели мои ноги. И я помню, все стояли, там, ну не все, там многие стояли, закрывали глаза, молились, пели песни. Я хотел этого тоже, я тоже закрывал глаза и тоже думал, то есть почему ты, ну, если ты есть, почему им так хорошо, и я тоже хочу, чтобы мне хорошо было. И как-то немножко мне было хорошо, но, в принципе, я думаю, ну не может же все вот эти люди взрослые быть сумасшедшими. То есть они тогда приезжали с Хайфы к нам в Кацрино, это километров 70, тогда не было еще хороших машин, я помню, в центре. И взрослые люди интеллигентного вида, то есть, ну, просто, чтобы приехать и, как сказать, там, прогнать нам какое-то, то есть, ну, это же просто безумие какое-то. Вот. Я, значит, через неделю до меня дошло, что если я пишу и не понимаю, кому я пишу, то, ну, смысл тогда, если я не верю в того, в кого пишу. Я стал писать, если ты есть, я хочу в тебя поверить. То есть я кидал вот эти бумажечки, но Бог тогда мне уже дал, то есть многие тоже, я помню, в реп-центре не любили читать Библию, но Бог мне дал вот именно желание. То есть я любил брать книгу, читал, и мне было интересно. То есть я не молился, ничего, но мне было интересно, я читал, читал. Я помню, когда только приходит в центр, тем более у меня проблемы с ногами, там ставят сначала на стирку, на посуду, то есть, ну, такие вещи домашние, там, уборка дома. И у меня просто из-за того, что человеческое самолюбие, то есть я не хотел это делать плохо, да, потому что ребята приходили с работы, чтобы не говорили мне, вот, тунеядец сидит, короче, дома, ничего не делает, там мы пашем. Ну, то есть, как бы я в тюрьму еще прошел, поэтому, то есть, я не хотел, чтобы обо мне такое говорили. Я это, значит, старался все делать очень хорошо, то есть, там, сразу навел такой порядок, там 20 с лишним человек тогда на дому было, и как бы тогда стирали и просто закидывали. А я, то есть, ну, им разложил все красиво, там, мальчики, там, все вот так, шортики, то есть, ну, и они приходили, и это приятно было, то есть, никто меня это не просил. То есть, если я мыл, то я мыл хорошо. Ну, просто вот такие вещи я делал какие-то. Я помню, там кресло-качалка такая, я помыл посуду с утра, потом спустился, поставил стирку, помыл дом и спустился на кресло-качалку и стал читать опять Библию. Я так читаю, и по-наркомански так называется приход. И то есть я читаю, мне так хорошо стало, вот просто, ну, я как наркоман, знаю эти ощущения, мне просто так хорошо стало. Я закрыл глаза и так, ну, не хочу их открывать, боюсь, что уйдет это состояние. Вот, и балдею так сижу. А я, ну, вышел из тюрьмы, я достаточно такой озлобленный, потому что все время мое, ну, пребывание в Израиле было такое тяжелое, черное. То есть, если, как говорят, у человека есть белая полоса, черная, то у меня за эти годы только она черная была. Я озлобился, вот. И, значит, я в центре, то есть, там ругался часто с людьми. А тут это пришло, и я думаю, сейчас они начнут, ну, скоро приходить с работы, и начнут, а я с ними ругался, что одну стирку в одну корзину, другую в другую. Они постоянно путали, я из-за этого ругался. Я думаю, сейчас я открою глаза, они стали приходить, и я увижу, что они опять путают, и мне придется с ними ругаться, и вот это состояние уйдет. Я глаза не открываю, уже кто-то меня что-то спросил, я открываю глаза, и они опять напутали. Я думаю, не буду ругаться, то есть, потому что это ощущение не уходит. И я не ругался с ними. То есть потом, значит, пошел, кто-то меня что-то зацепил, что-то сказал. Я думаю, сейчас ему отвечу, это состояние уйдет. Я думаю, не буду отвечать. И то есть я уснул, значит, в этом состоянии, но у меня была всегда привычка перед сном читать Библию. Я открыл, почитал, и думаю, жалко, с утра, наверное, проснусь, этого не будет. Проснулся, то есть это ощущение, то есть у меня долго было, я не помню сколько, но вот именно вот такое, прям духовное такое, что-то невероятное, то есть оно было, наверное, недели две, вот. Потом, ну, я сам там сглупил, то есть, ну, делал глупости там, которые нельзя было делать, там, курил, и, естественно, чтобы не признаваться, обманывал, и, то есть я потерял немножко это ощущение, но что дальше произошло? То есть эта реабилитация у меня шла год. То есть вот из-за этих моих падений, которых, ну, на самом деле, то есть не должны были. И когда уже, я помню, где-то около года я пробыл, и меня должны были выгнать там за очередное, там, ну, мы нарушили с другом с моим, и моего друга выгнали, меня оставили. И я помню, я молился, и понял одно, что, то есть я хочу, короче, быть и там, и там. То есть я хочу вроде и с Богом быть, потому что, ну, я понимаю, что мне идти некуда, и мне, ну, хорошо в этом состоянии. И наркотики я люблю вроде, вот. И что я должен сегодня выбрать. Я сказал, то есть честно перед Богом, что, ну, то есть я пойду за тобой, то есть я больше этого никогда не буду делать. И вот с того дня, это был, ну, 2009 год, то есть с того дня вот я ни разу не закурил, честно, и ни разу, короче, не употребил наркотики. То есть вот когда я принял это решение для себя, и то есть Бог потом стал меня благословлять. То есть я пошел в школу, вот у нас есть миссионерская школа, то есть там меня поставили там старшим, ну, за группу, там три группы есть. Потом дальше дал мне служение помощником, то есть, ну и сейчас я являюсь, ну, служителем, город такой есть Маалот, ну, старший дома, то есть Бог мне дал жену, Бог мне дал ребенка, и то есть сейчас, ну, действительно, то есть стал ли я богаче в плане денег? Ну, наверное, когда употреблял наркотик, я гораздо больше денег тратил, да? Ну, то есть, ну, Бог мне дал теперь мудрости, как, то есть, те деньги, которые у меня есть, правильно их тратить, да? То есть, Бог мне дал мудрости, как, то есть, мало заботиться, то есть, о жене своей и о ребенке, заботиться еще о тех ребятах, которые он мне дал. И, то есть, на самом деле, то есть, я понимаю, что самое дорогое, да, что есть для Бога, это душа человеческая, правильно? Mm-hmm. То есть он за это пришел и умер. Mm-hmm. И вот на сегодняшний день, то есть Бог не доверяет именно людей, что это души человеческие. И, ну, я хочу на самом деле к ним относиться, то есть как бы Иисус отнесся. Бывают разные вещи, вот, но все равно я понимаю, что вот без Бога, то есть я бы это все не прошел, потому что разные бывают. Но слава Богу, то есть за то, что действительно Бог доверяет, и слава Богу, и главное, то есть я понял одно, что в чем Бог тебя призывает, в этом надо держаться. То есть меня Он призвал в этом, то есть кого-то, ну, призвал, есть разные служения, правильно, мы разные все, как говорят, разные сосуды. Но меня в этом Бог использует, и в этом, то есть я радость употребляю. И вот слава Богу, то есть Бог дал такую возможность, вот мы с Веней приехали, познакомились с вами, ну вот за все благодарю Бога, и спасибо вам, братья и сестры.
Пусть Бог тебя благословит.
Спасибо.
Окей. Действительно, видите, о чем мы и с самого начала говорили. Выйти из Египта – это одно, но если мы не будем с Богом дальше идти, то мы не справимся. И слава Богу, что большинство из нас понимает, что без Бога шире дорога, да? Только куда она ведет. У нас в школе был такой лозунг: «Без Бога шире дорога». Вот правильно написали, только не написали, а куда она ведет. А Иисус сказал: «Широк и пространен путь, ведущий в погибель. Узок и тернист путь, ведущий в жизнь». Окей, сейчас Веня нам немножко послужит. Он ответственный, он курирует эти дома реабилитации, которые за границей, в Германии. И вот мы верим, что и в Карловых Варах будет. Так что с Божьей помощью прорвемся.
Ну, можно уже смело говорить, не добрый вечер, церковь, можно и так сказать. А можно сказать: добрый вечер, друзья. Что такое церковь? Церковь – это семья. Церковь – это друзья. Аминь. О чем я сегодня хотел поговорить, хочу поделиться тем, что есть на сердце. То служение Сергей, пастор с Украины, проповедовал, начал с такого стиха: «Спасай взятых на смерть, и неужели ты откажешься от обреченных на убиение?» И он этот стих прямо пронзил мое сердце, потому что последнее, может, как вот я объезжаю наши церкви в Израиле, 16 церквей, и все вот последние мои проповеди начинались с этого стиха: «Спасай взятых на смерть, и неужели ты откажешься на обреченных на убиение?» И так же, как Сергей, я также видел, когда я пришел к Богу, кто эти люди, которые умирают. Для меня это было сначала люди, которые оказались на самом низу. Алкоголики, наркоманы, бездомные. Но потом Бог мне четко показал: нет, это не только они. Это те люди, которые не знают Иисуса Христа. Вот они обречены на смерть. Неужели мы откажемся служить и помогать им? Но хочу начать с другого. На сегодняшний день у меня есть такое переживание. Вверху стих перед этим говорит: если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Вдумайтесь в этот стих. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Наша сила в Иисусе Христе. Аминь. Каждый из нас пришел к Богу и пережил ту первую любовь, которую дал нам Господь. Мы пережили состояние радости, состояние Божьего мира и сказали, по крайней мере, я верю, что так каждый сказал, потому что я вижу вас сейчас всех здесь. Мы с тобой, Господь. Мы выбрали тот путь, который ты нам указал. Наша цель – это ты. И все будет во славу тебе. 10 глава от Луки, или 9, наверное. Да, 9 глава от Луки. Сейчас скажу, какой стих. 57 стиха. Я прочитаю. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Тоже вдумайте в эту ситуацию. Были бы мы на этом месте, и как все в нашей жизни произошло. Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить Ему голову». А другой сказал: «Следуй за Мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Представь мертвым, погребай своих мертвецов, и ты иди, благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложив свою руку свою на плуг и озираясь назад, не благонадежен для Царства Божьего». Вот это Иисус подводит ответ тем людям. Если мы выбрали, что на первом месте Бог, и нет никаких «но», мы идем только этим путем и не должны с ним сворачивать. Иногда кажется, ну, наверное, легко об этом говорить. Иногда кажется, это тяжело, это невозможно. Почему Иисус и сказал одному: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сыну Человеческому негде даже на головы ходить». Другому сказал, это была серьезная причина. Я когда это читал, думаю, как так? Значит, как так мы не позволим отца похоронить? Он сказал: «Пойдем со мной». Говорит: «Подожди, у меня не какая-то причина, у меня есть серьезнейшая причина. Мне надо похоронить отца своего». Но он сказал: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». Он сказал: «Не оборачивайся назад». Но вот этот стих я не понимал, как так? Значит, почему? В мою жизнь пришла эта ситуация, когда один брат, это служа в Германии, подошел, у него случилась примерно такая ситуация, когда было очень плохо с мамой. Была реально беда. Я смотрю, он 2 или 3 дня вообще никакой. А всегда было состояние радости, Божьего мира. И он подошел ко мне и говорит: «Вень, что делать?» Молодой верующий. Недавно Бог его исцелил. Он стал переживать за состояние радости и мира в Иисусе Христе. Он мне говорит: «Мать запила». У него 2 года назад погиб отец. И вот у мамы стали, верующая женщина, стали случаться периоды, что она удаляла вот эту грусть или сожаление алкоголем. И опять у нее так появился этот период. И он говорит: «Веня, звонит мне старшая сестра, у которой муж, дети. Говорит: езжай туда, мать одна». Звонит старший брат, тоже говорит: «Езжай туда, у меня семья, дети». А он только исцелился, еще себе-то не помог. И он говорит: «Вень, как мне поступить? Как?» Я не был в его ситуации, я не проходил эту ситуацию. И что я ему должен был ответить? Я ему говорю: «Давай прочитаем, что вот...» И пришло вот это место: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов», когда Иисус сказал. И он подошел на следующий день, и он говорит: «Слушай, пришла беда в мою жизнь. Только все было хорошо. И вот в этот день бедствия я оказался слабым. Я хотел бросить все и ехать туда. Понятно, мама. Но потом он на следующий день созвонился с мамой. Мы молились. Мама со следующего дня, он позвонил вечером, она сказала, а с утра сказала нет. Сказала перед Богом, за меня, говорит, церковь молились. И Вова сказал тоже своей маме. Мамы тоже молились. То есть он не поехал, и он оказался сильнее вот этой ситуации. Апостол Павел сказал в Галатах такие стихи. Четвертая глава. Я вспомнил. Четвертая глава это вроде. Павел сказал: «Если я созидаю, что сам разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Вот эти стихи – это мой первый год, наверное, жизни в Боге. Я получил радость, получил мир в Иисусе Христе, но почему-то вот этот плуг, о котором здесь говорится, мне постоянно хотелось оглянуться назад и понять, правильно ли все я делаю, нужно ли мне еще. Были много моментов, которые тянули меня назад. Бог мне дал, чудо меня исцелил от наркотиков, от алкоголя, от сигарет. Но многие вещи, которые были в миру, я не мог их оставить и постоянно думал, ну как же так не жить? Ну как же быть? То есть я не варился в этом, но эти мысли приходили постоянно. И вот этот стих, он мне как дал бодрость, что я не должен созидать то, что я сам разрушил. Бог убрал все мое прошлое, не только не для того, чтобы я о нем не помнил. Я помнил о нем, только для того, чтобы не вернуться назад туда. Моя жизнь началась с чистого, с белого листа. И вот этот стих Павла: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Я сораспялся Христу. Я понял, что Божий закон, он перекрыл другой закон, которым я раньше жил. Он перекрыл. Я не хочу больше думать об этом. Я хочу стремиться, как Павел сказал, стремиться к почести, то есть высокого звания в Иисусе Христе. Это начало моего периода в Боге. Пришла та вещь, которая у каждого из нас есть, первая любовь. Кто переживал первую любовь? Кто переживает? Бывает, она и уходит, согласны? Бывает, пропадает. Все вроде хорошо, но вот эта искорка, она горела, горит и раз потухает. Иногда опускаются руки, и ты говоришь: ну зачем? Нужно ли мне что-то? Я видел в церкви одну ситуацию, когда один мужчина подошел к молодому верующему брату, который год, может, чуть побольше в Боге, который на любые слова пастыря, когда пастырь говорит: кто поможет чай разлить? Он говорит: давайте я. Убираться после собрания остается. Какие-то вещи делать. И всегда я: давайте помогу, давайте сделаю. Он реально горел. У него была вот эта первая любовь, настоящая, чистая, искренняя. И к нему подошел один мужчина, который 20 может, но я знаю, что он много в Боге. И сказал ему, похлопав по плечу, когда тот в очередной раз что-то собрался делать: опять давайте я. Он говорит: подожди, брат, и у тебя пройдет. Тот не понял, о чем это. Что у него пройдет? Может, то, что тот уже не такой молодой по возрасту, что не может столько делать, а он ему сказал те слова, которые я сказал, лично я сказал: я не согласен. Я не согласен. Он сказал: у тебя пройдет первая любовь, как и у меня прошла. Она пройдет. Ты будешь так же, как я, приходить раз в неделю в церковь, сидеть, слушать пастыря. Может быть, что-то делать, но радости у тебя от этого не будет. Тогда я точно себе сказал, когда услышал, я не подошел к нему и ничего не говорил. Я просто сказал, наверное, я не помню, как было, но я сказал: я не согласен. Но честно, я не хотел, чтобы она у меня уходила. Я хотел переживать вот эту, знаете, радость, мир в Иисусе Христе. Когда люди приходили, ты говорил, как апостол Павел сказал: радуйтесь, всегда радуйтесь. Когда говорили, как проверить твое внутреннее состояние, все ли нормально у тебя с Богом, ты говоришь, когда есть вот этот мир, настоящий мир, который Бог тебе дал. Когда ты имеешь радость и мир в Иисусе Христе, я говорю: все, слава Богу. Когда что-то уходит, одно или другое, ты начинаешь молиться и думать: что же со мной происходит? Почему опускаются руки? Почему иногда тебе говоришь: да мне все равно? Когда почему в твою жизнь приходит равнодушие? Ты ищешь это состояние. Но я сейчас хочу поговорить о другой причине. Я всегда говорил и буду говорить, потому что до сих пор я это говорю: моя жизнь в Боге – это радость в Иисусе Христе и настоящий Божий мир. Это никуда не ушло. Слава Богу, на сегодняшний день я имею, я говорю, есть у меня эта первая любовь. Она, да, иногда потухает, но ты как зажигаешь ее. Бог дает тебе опять силы, и ты движешься. Ты не уходишь ни в какую депрессию, ты не опускаешь руки, не оборачиваешься назад и говоришь: да, надоело все, ухожу. Нет. Но я хочу поговорить о второй вещи, в которой я тогда понял, что в моих словах нет силы. Наша проповедь, она в сердце, согласны? От избытка сердца говорят уста. Чем ты живешь? Если ты этим живешь, тебе об этом легко проповедовать. Если ты этим живешь, тебе легко идти и говорить людям: скажи, у меня получилось, и у тебя получится. В моей жизни вот есть такие ситуации, я их проходил. Ты молишься за людей, имеешь настоящее призвание в этом, потому что ты живешь этим. И я не всегда говорил за радость, потому что я жил этим. И живу сейчас. Но был другой момент, когда люди приходили после падений. Когда человек опускал руки, и у него наступало какое-то безразличие в его жизни. Я к нему подходил и говорил: слушай, что случилось? Кто-то говорил, что меня предали. Кто-то говорил, что из-за этого случилось падение. Кто-то говорил, что его обманули. В чем-то разочаровался. Кто-то пережил разные-разные вещи. Но я всегда говорил: не переживай, у тебя получится. У меня же получилось, у него получилось. Но наступил тот момент, что Бог не показал. чтобы в моих словах не было силы. Вот в состоянии радости в моих словах была сила, а в этих словах моих не было силы. Почему? Да потому что я не проходил ни одну из этих ситуаций. Бог дал мне идти только вперед. Не было моей даже жизни пустынки за эти 1.5-2 года. Только настоящая радость, хорошее настроение. Я не сожалел об этом. Но повернулось так, что, как в притчах вот этот стих, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Случилось так, что я всегда говорил, на первом месте Бог, и нет никаких «но». Но наступил тот момент, что я Бога с первого места поставил, может, на второе, а может, на третье, а может, вообще удалил в середину своего пути. Есть место в Библии, где говорится, не надейся на человека. Это не говорит, что я никому не верю. Я реально верю. Я реально верю в настоящую дружбу в Иисусе Христе. Я верю в братство. Я верю в церковь. Я верю в семью, которая образуется в церкви. Я верю вот в эти отношения, настоящие, чистые. И, наверное, Бог и дал мне, наверное, в тот момент, когда я только все это переживал, пережить предательство. Пережить предательство. Я, может, кто-то из вас сталкивался, а может, нет. Дал мне вот эту пустыню в моей жизни. Посмотреть, пройду ли я ее. Но прежде чем в моей жизни случилось вот это предательство, я вспомнил одну ситуацию. Когда я служил в Бершеве, на юге Израиля, позвонила одна женщина и сказала: «Приедьте к моему сыну. Ему очень тяжело, он погибает. Он уже 3 года пьет. У него жена, ребенок. И он 3 года в запое. Ну, поговорите». И мы с пастором Русланом, 9 лет назад это было, поехали туда. Я ожидал увидеть человека, который 3 года пьет, худого, всего неряшливого, алкоголика. Но когда мы пришли к его маме, она первое, что сказала: «Подождите, он сейчас спит с утра. Пришел домой выпивший, сейчас проснется и сходим». Я не к этому, что за бомбом-то мамы, как мама любит сына. Когда я пришел в эту квартиру, я увидел женщину, которая сказала, это его жена, что она работает по 12 часов. Когда я увидел сына, который был в рваных кроссовках, мальчику 9 или 10 лет, я подумал, как он в школе говорит, когда спрашивают, кто его папа. И когда из спальни раздался, когда это стал мужчина, раздался крик жене: «Где жрать?» Я увидел толстого, опухшего от пьянок мужчину около 40 лет, который все 3 года пьет. Мне как-то стало сразу же от этого противно, что первое, где жрать, потому что женщина сказала, что она работает очень много. Сын, наверное, любит своего папу, но не хотел бы бить его таким. И я к нему подошел и спросил: «Почему ты пьешь? Ведь так у тебя жена, ребенок, мать, которая переживает». Его ответ был очень грубый. Он мне сказал очень дерзко, сказал: «Тебе бы мои проблемы. Ты бы не только запил». Он сказал, или застрелился, или повесился бы. И я вспомнил, что я часто слышал такие ответы. Я спросил, что же все-таки у тебя случилось? Он мне сказал, что его где-то там когда-то, 3 года назад, выгнали с работы с одной, потерял деньги, с другой где-то вместе он работал, его обманули, и он решил заливать вином. Я не за это говорю, вот этот ответ: «Тебе бы мои проблемы, ты бы не только запил, застрелился, повесился, ушел в депрессию». Я вспомнил, как часто я слышал эти ответы людей. Они без Бога катились только вниз. Я еще тогда не знал Бога. И говорил примерно так: «Ну, слава Богу, может, не говорил, а может, говорил, что я этого не делаю, там, не стреляюсь, не вешаюсь, а употребляю наркотики от безвыходности, еще чего-то». Но вот этот ответ меня как пробудил. Потому что эта ситуация, я вспомнил, когда в моей жизни случилось вот это, то, что я не называю сейчас трагедией. Я как говорю, что это был Божий план в моей жизни, чтобы проверить, испытать меня и посмотреть, что в сердце моем. Пойду ли я за ним, когда в моей жизни не только все хорошо, а когда приходит вот эта пустыня, что охота развернуться и уйти. Сильные мои слова. Радуйтесь, всегда радуйтесь. Никогда хорошо. в Иакове, или где в Иакове вроде есть место, говорит, в искушении, когда тебе приходит искушение в твою жизнь, он говорит, проходите это с радостью. Я не понимал раньше, как это с радостью проходить, но я понял, что такое настоящая радость в Иисусе Христе. Откройте книгу Иов. Я думаю, эту книгу из вас многие читали, кто-то, может, читал не один раз. Почему я сейчас за это говорю? Через 2 года, как я уверовал, я познакомился, сейчас я понимаю, что все ситуации от Бога. Бог все, что не нужно, убирает, а все, что нужно, дает. Только всему свое время. Всему свое время. Хорошие слова мудрого царя Соломона. Всему свое время. Вещь, каждая вещь под небом. Он говорит, там, время убивать и время рождаться, время любви и время миру, время обнимать и время уклоняться от объятий. И он говорит, что даже сыны человеческие не знают, но Бог делает так, я своими словами сейчас говорю, что по-человечески мы не понимаем, какое время, но Бог делает так, что мы, я этот стих не буду своими словами говорить, потом если прочитаю. В моей жизни случилось, что когда я пережил, познакомился с одной девушкой, и все было хорошо. Были сильные слова, большие какие-то слова, но потом я увидел обман не только от нее, от ее родителей, потому что ее родители увидели мое прошлое, в котором люди 20 лет, как они говорили, мы 20 лет верующие. В один прекрасный момент мне сказали, можно слетать домой, она давно никого не видела, а перед этим, улетев туда, это я уже потом все узнал. Они сказали, познакомьте ее с нормальным верующим парнем, а не с этим. Я этого еще ничего не знал. Когда она улетела в Казахстан, мне стали на имел приходить письма в одну сторону. Написал, мне никто не отвечал. На протяжении 2 или 3 недель. Потом я узнал, что это мама с ее email-адреса, у нее не было интернета, писала мне разную ерунду. Потом у нас все разрушилось. И я опустил руки. Как и получилось, она познакомилась, нашла и решила остаться там и выйти замуж. Я сейчас говорю не за эту ситуацию. Все ситуации от Бога. В мою жизнь пришла пустота. Пришло разочарование. Я, наверное, больше разочаровался, нисколько мне не мог понять эту ситуацию, потому что я много раз в жизни, когда был неверующим, проходил обманы и предательства. Но я думал, что в Боге все по-другому. Все не так. И было не так. Было все хорошо и классно. Но мои руки опустились. И я сказал тогда, зачем мне все это нужно? Я только говорил недавно перед Богом, я за тобой, я служить, куда ты не направишь, я пойду. Говорил слова, в которых я верю, что была сила, потому что он не сбил меня с пути. Но вот эта ситуация меня подломила. Я опустил руки, сидел у себя в комнате и думал, ну зачем мне теперь все это? Я стал на человека, все мои мысли были вокруг нее. Бог отодвинулся на задний план. Я говорю, надо все оставить и уйти. Я не говорю, что уйти там наркотики, алкоголь, я просто хотел сказать, жить другой жизнью. Мои планы все рухнули. Помните, Соломон сказал, много планов в сердце человеческом, но состоится только определенное Господом. Я не знал, что должно состояться, я даже не думал про это. Пришла пустота. Я сидел и не знал, что делать. И вспомнил слова своего пастора Вовы Крючкова, это мой духовный наставник, наш епископ, мой хороший друг, который мне рассказывал про свою ситуацию, что у него произошло много лет назад, когда он тоже был верующий, молодым верующим, такая же ситуация произошла в жизни. Когда он верил, мы его предали. И он так опустил руки, что ему хотелось открыть у себя дома в Казахстане, он прилетел в Казахстан с Израиля. Тогда он начинал там служение реабилитации. И служение началось, все, он горел. У него была вот эта первая, но вот эта ситуация его подломила. И он говорит, я хотел открыть холодильник, взять ту бутылку вина, которая стояла целая, для каких-то нужд, я не знаю, и просто выпить всю залпом. Но Бог ему сказал, не в этом успокоение, успокойся во мне. Он говорит, как? И он взял Библию, И он говорит, Веня, говорит, я читал всю ночь. Я, говорит, читал ее всю ночь. Разные места, я сейчас, говорит, не помню что. Но в 5 утра примерно, в 4 может. Когда только стало расцветать, он говорит, я зимой, это была зима, я вышел в Казахстане на улицу, еще никого народу не было, на работу еще никто не пошел. И он говорит, я, говорит, закричал, раскинул руки, закричал, я свободен. Еще раз, говорит, закричал, я свободен. И моя, говорит, свобода в Иисусе Христе. Бог убрал мне вот этот камень, он не рухнул вниз, а смог выстоять. И он понял, что вот это настоящая свобода. Настоящая свобода в Иисусе Христе. Я решил сделать то же самое, не понимал, как мне это поможет. Но просто решил, у меня не было мысли еще тогда, что мне делать, наркотики, алкоголь, я просто потерялся. Сидел, не понимал, что мне делать, просто хотел все оставить. А что делать дальше, я не понимал. И хотел ответить книгу притчи. Я очень люблю ее. И, наверное, из-за того, что она очень простая. Там читаешь, и все понятно. И что-то почитать. Но у меня открылась книга Иов. Она рядом, если вы видите, с книгой притчи. Я до этого ее читал. Я прочитал до этого Библию. И я не понял, не пережил эту книгу. Я знал, кто такой был Иов, знал, чего в жизни произошло, но я ее прочитал. Просто и все. Почему Библия — это такая книга, которую можно читать всю жизнь? Сегодня ты что-то видишь, а завтра Бог даст другое. Ты можешь читать одно место, одну главу несколько раз, и каждый раз тебе может что-то прийти, разные переживания на данную ситуацию. И когда я стал читать эту книгу, я не специально ее открыл. Так Бог сделал. Я начал читать начало, и говорю, ну я же знаю, кто это был. Это библейский персонаж. Кто не помнит, или кто не читал, просто давайте вспомню еще раз. Это был человек, который любил Бога. Там написано было, что это был богобоязненный человек, что он взывал к Богу, молился Богу. И Бог ему дал, У него была хорошая семья, 10 детей, у него были богатства. Там написано было много домов, были стада. Но в начале, в середине первой главы написано, пришел сатана к Богу и сказал, ты знаешь своего раба Иова? Я сейчас своими словами дальше скажу. У него все хорошо в жизни. И у меня было, я потом стал задумываться, что и у меня было, я стал сравнивать, и у меня было все хорошо. Единственное, что Иов для меня был посвященный Богу человек и долго верующий, а я был молодой-молодой верующий. Но моя жизнь все хорошо, все по прямой, все по накатанной. И сатана сказал Богу, забери у него все. Не начнет ли он проклинать тебя? Тогда Бог сказал, забери у нее все, только души его не трожь. И вот читая дальше, я до сих пор не могу представить эту ситуацию, как можно это пройти. Не могу и все. Что, когда он, каждый из нас, там написано, что он потерял все богатства. Многие из нас теряли и богатства, там и работы, и дома, и еще что-то. Но, как я говорю, ну так получилось. Ну что теперь? Смотреть назад, оборачиваться назад, думать об этих богатствах. Так произошло. Когда он говорит, там видно, что он потерял здоровье, когда он весь покрылся язвами. И тоже, как Влад говорил, что он потерял здоровье из-за прошлой жизни. Но не знаю, как он говорит, потому что я... Но он говорит, ну сейчас вот все нормально. Ну потерял, ну что теперь делать? Бог забрал. Или кто забрал, не знаю, но он верит в это исцеление. Но вот третья ситуация, когда он потерял всех детей, представьте, 10 детей, я не могу это представить. 10 детей не стало, ни одного, ни два, а 10.
В один день.
Да, в один день. Для чего жить? Смысл, когда жена ближайшего человека, ближайшая помощница, сказала, прокляни Бога и умри. Что делать? Я еще не понимал, когда читал это, не понимал, насколько моя ситуация – это вот такая мелочь по сравнению с его. Я не понимал. Я не понимал свою ситуацию, но я не понимал, как он смог это пройти. Не понимал. Иов сказал в 3 главе 25-26 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет ни мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Смотрите, на самом деле его постигло большое-большое несчастье. Горе, несчастье. Я читал этот стих, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Я до конца опять не понимал его ситуацию. Я понимал, что это огромнейшая трагедия. Но смотрел на себя. Я боялся потерять эту девушку. Боялся. Я держался за нее. И это пришла ситуация ко мне. Это постигло меня. Я, как говорил, здесь несчастье. Я тоже из этого сделал чуть ли не трагедию. Потому что решил оставить Бога. И решил оставить все. В 4 главе. И опять стихи взял к себе. Когда ему сказали, когда было слово к нему такое, вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал. Падающего оставляли слова твои, и гнущиеся колени ты укреплял, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог. И упал духом. Я увидел себя. Я увидел тех людей, которым я говорил, у вас получится. Молился за них. Говорил о той радости, которую я имею. Говорил тот стих, который написан в Библии. Будьте как я. Не потому что я какой-то, а потому что я такой же, как вы. Что у меня получилось. Бог дал мне полное исцеление. Но дальше написано, а теперь дошло до тебя, и ты изнемог. И упал духом. И я понял, когда я говорил, в моих словах не было силы. Не было. Потому что я не проходил эту ситуацию. А вот она пришла в мою жизнь. И как написано здесь, я опустил дух, руки. Я изнемог. Я просто взял и потерялся. Читая дальше книгу Иов. Я увидел в 5 главе 7 стих. Там написано, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремиться вверх. Смотрите, здесь написано, человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремиться вверх. Не вниз, как тот мужчина, который мне говорил, тебе бы мои проблемы. Ты не только бы запил там, а застрелился бы. Свое утешение он нашел в вине. Как много людей находят утешение не в Боге, в наркотиках, в вине, в депрессии, в озлобленности. И падают все ниже, ниже и ниже. Но с Богом, здесь говорится, пройдя всю эту ситуацию, ты устремляешься ввысь, вверх. Бог тебя поднимает. Здесь в 5 главе есть еще такие стихи. 5 глава, 17-18 стих. «Блажен человек, которого разумляет Бог». И потому наказание вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам же обвязывает их. Он поражает, и руки его врачуют. И я понял, для чего Бог допустил эту ситуацию. Как я говорил вначале, чтобы проверить меня, чтобы испытать меня, чтобы посмотреть, что в сердце моем. Никогда в моей жизни только все хорошо, а когда пришло какое-то испытание. Как Павел вначале сказал, если без Бога, если бы не было в моем сердце Бога, я бы стал винить ее, ее родителей, да всех вокруг, кроме себя. И оправдываться потом. Но я не хотел быть в этот день бедствия слабым. Я хотел быть сильным. Сильным не по своему человеческому характеру, по-человечески я слабый, а быть сильным в Боге, с Богом. И его в конце книги, я прочитал эту книгу за эту ночь, там не ночь, может, я спал эту ночь, не то, что все читал. Я прочитал ее всю. И в конце книги его сказал такие слова, когда Бог ему дал все, опять все восполнил. Когда этот посвященный Богу человек сказал такие слова. Он сказал Богу: «Ибо я тебя слышал краем уха, а теперь мои глаза увидели тебя». Смотри, не проходя эту ситуацию, это был человек, который знает Бога, который я видел его посвященным, не таким молодым, как я. Он говорит: «Я слышал только краем уха». Он, может, и Библию даже наизусть знал. Но не проходил ситуацию, а пройдя, он сказал: «А теперь я увидел тебя, что ты сильный Бог, что ты дал мне выстоять, ты не дал мне не повернуть назад, а сказал, как мне он сказал, не останавливайся, только вперед. Ты переживешь вот эту настоящую радость, которой ты жил, которую ты говорил. Тебе придет этот Божий мир, и ты сможешь простить и отдать все это Богу». Я простил. Я пережил опять настоящую радость, настоящий мир в Иисусе Христе. И сказал себе опять: на первом месте Бог, и нет никаких «но». Вот этот стих, который идет следующий, я быстро продолжу сейчас и закончу. Это тема, о которой я хотел говорить. Вот это: «Спасай взятых на смерть, и неужели ты откажешься от обреченных на убиение?» Там в следующем стихе говорится: «Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердце разве не знает? Наблюдающий над душой твою знает это, и воздать человеку по делам его». Мы свет миру. В Нагорной проповеди Иисус сказал: «Вы свет миру». Не должна вот эта свеча, которую мы ставим, стоять под столом. Мы должны идти в мир и говорить людям Евангелие. Мы не должны быть равнодушны. Мы не должны говорить: «Но нам все равно». Это вот есть та первая любовь, о которой каждый из нас имеет, я верю, что будет говорить и иметь в словах силу. Потому что она сейчас у нас есть, мы здесь. Она когда-то угасает, может, но мы ищем состояние этой первой любви. Я хотел говорить за равнодушие, но я сейчас просто буду заканчивать. Я хочу сказать такое место, сейчас прочитаю его. Один человек... Сейчас, секунду. Не знаю, как прочитать. Просто я там в телефоне сделал одну заметку. Когда один человек... Когда один человек сказал, что если в вашу жизнь пришло равнодушие, если в вашу жизнь пришло то состояние, когда мы говорим: «Мне все равно», задумайтесь. Не откладывайте это на завтра. Посмотрите на свое сердце. Пересмотрите вот эту ситуацию и покайтесь. Покайтесь сегодня, в этот же день. Если вы решили жить для себя и говорить себе. Вот это первая любовь, о которой мы вначале говорили, в Откровении, во второй главе, есть одно хорошее место. Когда один человек обращается к другому, это можно так вот примерно сравнить. Когда брат говорит мне или я ему. Я ему говорю: знай твои дела, и труд твой, и терпение твое. И то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего ты трудился. Смотри, какие сильные слова. Говорится не просто, что ты имеешь терпение, что ты такой крутой. Он говорит: и для имени моего ты трудился. Но дальше такие слова: но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, его, если не покаешься. Это говорит состояние той первой любви, о которой я хотел говорить. Хотел за тех людей, говорит, которые не знают Иисуса Христа, и которым мы говорим, но нам все равно. Когда у нас приходит в нашу жизнь равнодушие, это у нас уходит вот это состояние первой любви. Когда мы хотим быть простыми прихожанами, это тоже хорошо, слава Богу. Но когда мы не хотим молиться, когда мы проходим мимо нуждающегося, когда мы видим где-то беду и говорим, это не мое, мне все равно. Также я хочу заканчивать сейчас и закончу на том месте, на одном примере, на хорошем, добром примере о женщине-самарянке. Иоанна 4 глава. Это та женщина, которая в Иисусе увидела в человеке, она не знала, что он Иисус, увидела Иисуса. И первая женщина, которая пошла говорить о людям в Самарии, о нем, которая пошла евангелизировать и рассказывать об Иисусе. Когда я вначале забыл сказать, как Иисус в моей жизни появился для первой любовь, я Бога увидел не на небе, не на иконе, я Иисуса увидел в людях, которые дали мне свою любовь, которая церковь, такая же, как и ваша, показали это на делах, не только на словах, которые сказали, мы с тобой, у тебя получится. Я начну со глава 7 по 9 сначала. Смотрите, здесь история, когда написано, приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. В то время, это история того времени, когда иудеи с самарянами не сообщались, и ее тогда это уже удивило, как он, иудей, подошел к ней и просит у нее пить. Но то, что произошло дальше, давайте посмотрим, 16 стих. Иисус говорит ей, пойди позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было 5 мужей, и ныне которого ты имеешь, не муж тебе. Вот обратите внимание на этот стих. Кому подошел Иисус? Он не просто подошел к самарянке, с которой ему не надо было общаться. Он подошел к великой грешнице, которую ни в одно бы нормальное общество не пустили. По закону того времени, может, ее надо было забить камнями, как ту женщину, которая говорит Павлу, которая сгрешила, которой Иисус сказал, иди и больше не греши. У этой женщины было 5 мужей, не один, как часто бывает, а может редко, я не знаю, говорят, ты не нужна больше здесь. Даже не 2, что так получилось, 5 мужей. А вот мне, которого она имеет, она до сих пор не поняла, она до сих пор живет в блуде. 6 не муж ее. Но Иисус приблизил ее к себе, не оттолкнул. И эта женщина пошла и сказала людям такие слова. Это 29 стих. Она сказала, пойдите, посмотрите человека. Не он ли Христос? Смотрите, она не знала, что это Иисус. Она людям сказала, никто мне так не поступал. Никто мне так не относился. Она сказала, пойдите, посмотрите человека. Не он ли Христос? Вот это напутствие к нам, я в первую очередь всегда к себе говорю. Хотелось бы, как Иисус сказал на горной пробе, что мы свет миру. Чтобы люди как нас видели, как он, Иисус сказал ученикам, когда они спросили, как нас узнают. Чтобы понять нас с Библиями, все такие грозные, щеки. Нет. Он сказал, по любви вас узнают. И то место, где говорит, что наша вера без дел мертва. Вот Иисус показал ей ту любовь, которую она никогда и нигде не видела. Она была, как я говорю, сам себе, она была вне закона. Она была вне общества. Это грешница. Я закончу такими словами, которые написаны в Евреях. Так можно молиться. друг за друга, где говорится «молитесь о нас», ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, ибо во всем желаем вести себя честно. Для меня честно в первую очередь перед Богом. Аминь.